Прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Историк-краевед из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы отправляемся в Санковский район. Далеко за Бежецк мы уезжаем для того, чтобы посетить совершенно небольшой район, который обладает массой интересных достопримечательностей. И первая достопримечательность, которую не сразу заметит турист, приехав в Санково, это железнодорожная станция и храм, который расположен буквально напротив железной дороги. Вот буквально о храме пару слов скажу. Это церковь Спаса Нерукотворного образа, построенная в 1909 году. Храмом она прослужила совсем недолго, и ее потом перестроили под кинотеатр. В настоящее время здание напоминает церковь, но не используется по своему прямому назначению. А вот железнодорожная станция и памятник перед этой железнодорожной станцией – это тема отдельной беседы. Павел Сергеевич.
Да, удивительно, конечно, как мало замечают железную дорогу в России и как на самом деле много в ней истории. Хотя нынешняя станция Санково не относится к числу очень крупных, но она рабочая, двигающаяся, то есть там есть постоянно прохождение составов, поездов, и она по-прежнему обеспечивает работой немалую часть населения этого поселка. Станция узловая на одной из старейших русских железных дорог, соединяющих Рыбинск и Бологое. Дорога построила значительную часть и центра этого поселка, и сам вокзал, к сожалению, сейчас не очень похожий на старинный, но дай бог, когда-нибудь случится у нас просветление, и мы будем возвращать вокзалам исторический облик и их вот эту деревянную резную красоту. Я в это верю, потому что вокзал, конечно, один из самых красивых. Жалко, что сейчас собран современными материалами. Вот. А да, поселок Санково, он назывался-то как раз не Санково.
А как?
А назывался он Савелино, поскольку станция была названа по ближайшей деревне.
Постойте, постойте, я вроде слышал такое созвучное название, что вроде как Савелово существует.
Совершенно верно. Савелово существует и поныне, хотя эта станция более известна по ближайшему городу Кимрам. И именно с постройкой, собственно, станции Савелово к 1900 году появилась та же проблема, что две близко созвучные станции, причем находящиеся в пределах одной Тверской губернии, стали терять корреспонденцию. Одна приходила к одной, другая к другой, и поэтому название пришлось срочно придумывать новое. Назвали Санково, и с этим названием так поселок и живет.
И рядом с Санково располагается очень красивое старинное место храмовое. Это Синево-Дуброво, такое вот интересное двойное название. Посреди села возвышается очень красивый храм. Храм, который построен в таком переходном от барокко к классицизму стиле, с пятиглавием, с высокой стройной колокольней, увенчанной шпилем и с сохранившимися внутренними интерьерами и великолепной живописью. Вот я слышал такую информацию, что там родился у нас Михаил Иванович Хилков.
Может быть, он родился и в этом храме, хотя похоронен он в соседнем с этим, с Синевым Дубровым селе, в Головском, Головском. И там тоже находятся сейчас руины старинного храма, пока, к сожалению, не восстановленного. И родовой склеп Хилковых – это очень знаменитый княжеский род, который прославлен в истории России не одним именем. Но, скажем так, в самом Санкове уже начинается какая-то хилковская тема, потому что практически возле платформы расположен памятник, это бюст, открытый с очень большой помпой и торжеством. Несколько лет назад памятник министру путей сообщений Михаилу Ивановичу Хилкову. Вот Синево-Дуброво ли или Головское, я не знаю, скажем, какое место из этих стяжает лавры родины великого министра, но о министре скажу, конечно, два слова. Дело в том, что два человека фактически создали в России железные дороги. Павел Петрович Мельников, который был фактическим строителем и вдохновителем Николаевской железной дороги, и Михаил Иванович Хилков, который построил Транссиб. единственную и уникальную на тот момент, самую длинную в мире железную дорогу. Соединить вообще Дальний Восток с центром России, построить дорогу длиной вот по нынешним даже меркам почти 9300 километров, это... Да еще через дикие ненаселенные дебри, через горы и пустыни, через вообще места, где доселе не ступала нога белого человека, это был, конечно, подвиг. И мало того, что это построить, у него хватало сил на контроль над многочисленными другими железными дорогами. Одних городов, где он был почетным гражданином, насчитывается более 15. Среди них, кстати говоря, и Тверь, и по причине самой прозаической. Потому что именно он похлопотал для своих земляков о постройке постоянного шоссейного моста через Волгу, который мы знаем сейчас под названием Старый мост. Хватало его и на это тоже. И можно понять, какова была его популярность в России. Хилков был фигурой, скажем, очень характерной для своего времени и нехарактерной. Князь. Но при этом не белоручка, прошедший все стадии от буквально рабочего на железной дороге в Америке, куда он уехал, и до машиниста и начальника станции. Ему предлагали блестящую карьеру там, в Штатах. Он приехал в Россию, представился здесь ко двору, и ему дали в 1895 году должность министра путей сообщения, и Николай II тут не ошибся. Это был действительно тот человек, который реально мог принести пользу на своем месте. В пору войны с Японией все отмечали, в том числе иностранные военные специалисты и журналисты, что князь Хилков наносит ущерб куда больше, чем все русские генералы вместе взятые, поскольку доставленная военная помощь, да, вот эти военные грузы, все-таки позволяли русской армии воевать. Другое дело, конечно, что ну, не по вине Хилкова не удалось добиться победы. Он сделал все, что мог. Проложил рельсы по льду Байкала, пока шла вот эта вот... пока была зима, и это позволяло сделать природу. Ну, какова же вообще вот сила этого человека? И в 5-м году все-таки он не смог остаться на своем посту, ушел, и в 9-м году скончался в отставке.
Синева-Дуброва – это еще одно место, которое связано уже не столько со знаменитым министром, сколько с новомучеником, о котором знает почти половина Тверской области. И мы сегодня записываем передачу как раз в день памяти священномученика Дмитрия Беневоленского. Его иногда называют с приставкой Дмитрий Удомельский. Дело в том, что он связывает между собой несколько населенных пунктов на территории Тверской области. Это и Вышний Волочок, где Дмитрий родился. Дмитрий Михайлович, отец Михаил его служил в Казанском женском монастыре Вышнего Волочка, там он провел свое детство, заканчивая духовную семинарию, причем существует сведение о том, что он пытался закончить сначала Санкт-Петербургскую духовную семинарию и по семейному преданию увлекся какими-то революционными идеями, в итоге оттуда его исключили, и он заканчивает семинарию здесь, в Твери. И дальше он начинает служить в храме села Островно Вышневолоцкого уезда, это современный Удомельский район, там была Свято-Дмитриевская церковь, самые яркие годы своей жизни он проводит именно в селе Островно, знакомится там с Беленицким Бируля, с Богдановым Бельским, который пишет, кстати, его портреты, портреты его детей. Ну, а затем уже такая вот трагическая история его начинается в Удомле. Тогда это была станция Троица, рядом располагалось село Паншино. Это село Паншино сейчас входит в состав города Удомле. Там он служил в храме, там же был арестован в 1932 году, направлен в ссылку, и обвинение это было совершенно такое надуманное, якобы из-за того, что он посмел подменить святыню, которую приносили из Никола-Теребенского монастыря, образ святителя Николая, хотя он ничего не подменял, и все прихожане прекрасно знали, что того образа монастырского не будет, а его икона, которую он привез из Казанского женского монастыря, будет участвовать в крестном ходе. Но власти все повернули так, как им было нужно – И в итоге он оказывается после ссылки здесь, в селе Синево-Дуброво. Это последнее место его служения и место, откуда начинается его Голгофа. В 1937 году он был арестован, доставлен сначала в Санковскую милицию, а затем в застенки Бежецкой тюрьмы. И в Бежецке он заканчивает свой путь, был расстрелян в застенках Бежецкой тюрьмы.
А в чем, собственно, заключается уникальность именно жизненного пути и мученичества Дмитрия Михайловича Беневоленского?
Дмитрий Михайлович – это вот такой святой интеллигент, во-первых, потому что сам по себе он, когда изучаешь его жизнь, когда просматриваешь документы с ним связанные, вроде бы не казалось, что должен закончить жизнь именно мученически. Существуют даже такие сведения о том, что он очень любил оперу, что тогда запрещалось. В принципе, он снимал свою рясу, одевал пальто, шляпу и ехал в столицу слушать оперу. Ну, казалось бы, что можно ожидать вот именно от такого священника? Он очень любил пение, он организовал хор у себя при храме, который в свое время даже соперничал с хором местных комсомольцев. Те очень сильно злились, но его-то хор был замечательный. А здесь оказалось, что священномученик Дмитрий все-таки не отрекся от самого главного, он не отрекся от Христа, стоял до последнего, невзирая ни на какие тяжести, которые постигли потом и его семью, он остался верен самому себе и остался верен своим убеждениям.
А ведь мог бы найти для себя вполне нормальное место в светской жизни, наверное, не худшее место, специалистов в тот период было мало, наверное, мог бы, но выбрал Христа.
Да, здесь особый пример содержится вот для нас, потому что иногда мы лишаем себя, казалось бы, каких-то радостей ради того, чтобы последовать за Христом, а иногда следуем за какими-то радостями, хотя, казалось бы, можно и не согрешить, можно было как-то от чего-то отказаться. Вот хлеб и крест выбрать иногда бывает очень трудно. Здесь выбор был сделан в сторону креста.
А мне хотелось бы еще добавить о замечательностях Санковского района. Не только Синево-Дуброво, не только Головское, не только само Санково, но есть еще другие совершенно уникальные и замечательные храмы и усадьбы на территории района, среди которых первое, наверное, место по значимости занимает село Кой. Ну, здесь я просто скажу два слова о собственном впечатлении. Это невероятно, когда оказываешься на границе вообще обитаемого мира, понимаешь, что там дальше заканчиваются дороги, и они не знамо где начнутся, уже на Ярославской стороне. И вдруг обнаруживается село с огромным и очень-очень старым храмом. Троицкая церковь в селе Кой, 1731 года постройки, это собор, подобных которому немного было в городах, окруженный монументальными галереями, двухэтажный, тяжелый. И опять-таки вот эта дата, 1731 год, для такого места, как Кой, очень ранняя. Само село древнее, название его тоже уходит в века. Когда-то оно было на довольно большой проезжей дороге из Углича в Петербург, и, может быть, это обусловило появление этого удивительного собора, но, повторяюсь, трудно описать это словами, лучше это один раз увидеть. Ну и не единственный храм только остался в Кое, есть еще ряд таких же подобных церквей. Например, в селе Васьянское есть любопытная, не закрывавшаяся здесь церковь в Поводневе, и еще несколько храмов, которые, в принципе, все малоизвестны туристам, но заслуживают посещения.
И мы надеемся, что мы заинтриговали наших радиослушателей, и они захотят попасть в такой вот маленький отдаленный уголок Тверской области, где тоже таятся интересные исторические и духовные сокровища. Это Санковский район. Ну, а мы благодарим, Павел Сергеевич, спасибо. Надеюсь, Денис, на новые встречи.
Спасибо большое тебе. До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.